время столкновения. Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Москве сегодня пройдет торжественная инаугурация мэра Сергея Собянина. Его соперник на выборах градоначальника Алексей Навальный подал в суд жалобы на ход голосования. В средствах массовой информации появилось сообщение об уходе с поста главы столичного департамента культуры Сергея Капкова. Во многих российских регионах граждане высказывают недовольство итогами выборов в единый день голосования. Президент России Владимир Путин опубликовал статью в The New York Times о ситуации в Сирии. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, оппозиционер Алексей Навальный сегодня подал в Московский городской суд иск с требованием отменить итоги выборов мэра Москвы, в соответствии с которыми в первом туре голосования победил Сергей Собянин. Еще 951 иск будет подан в различные районные суды в соответствии с местом нахождения избирательных участков и комиссий, где наблюдатели зафиксировали те или иные нарушения. Тем временем в российской столице сегодня состоится церемония инаугурации избранного мэра Сергея Собянина. Политолог Алексей Макаркин видит в подаче заявления Навальным и спешной инаугурации Собянина случайное совпадение. С Алексеем Макаркиным беседовала моя коллега Елена Поляковская.
Вряд ли это какое-то такое знаковое совпадение. Но важно другое, что Собянин в принципе решил ускорить инаугурацию для того, чтобы не было никаких сомнений в том, что там московские власти могут как-то отступить, как-то попытаться пойти на какие-то компромиссы и так далее. То есть, чтобы ни у кого не было никаких вопросов там, чтобы это не обсуждалось, что вообще эту тему закрыть. В то же время у Навального свои задачи. У Навального есть два элемента в его электорате. Одна часть, это, наверное, все-таки меньшинство, это те, кто активно на него работал, те, кто являются его последовательными сторонниками, были в кампании, настроены радикально оппозиционно. Они хотят, чтобы он был максимально активен, чтобы он не признавал. Некоторые из них готовы на баррикады идти, хотя отнюдь не все. А то есть они не хотят от него никаких уступок власти, никаких компромиссов и так далее. С другой стороны, есть умеренная часть его электората, которая настроена иначе. Она, конечно, также не хотела бы, чтобы Навальный признавал результаты выборов, но она не хочет конфликта. Она хочет, чтобы все как-то разрешилось, все как-то более-менее успокоилось. Они рассматривают результат как большой успех, они хотели бы его постепенно развивать, постепенно продвигаться. Они снова почувствовали, как и в 2011 году, что их много, но они хотели бы снова каких-то конфликтов, которые в 2012 году были, когда вдруг там оппозиционеры пытались поставить палатки. Поэтому Навальному надо решить две задачи: не сохранить и тех, и других, и радикальных активистов, и умеренную часть электората. Ему надо в очень короткие сроки показать, что он не просто отказывается признать эти выборы, но что он идет на конкретные шаги. Вот таким конкретным шагом становится обращение в судебные инстанции для того, чтобы показать, что он реальный оппозиционер, реально противостоит власти, не ведет никаких там закулисных переговоров и так далее. Но в то же время противостоит власти цивилизованно, противостоит власти в рамках законодательства, апеллирует именно к законодательству, к закону, к процедуре и т.д. и т.п.
Поступила информация о том, что на сегодняшний концерт, который состоится на Поклонной горе в связи с инаугурацией Собянина, сгоняют людей. Власть по-прежнему действует теми же методами, которыми действовала раньше.
Понимаете, власть пытается измениться. Если мы посмотрим на прошлые выборы, то много чего сделано. Нет каруселей, нет массового досрочного голосования, нет многих других там одиозных приемов, которые вызывали возмущение стороны оппозиции, умеренной, радикальной. Причем оборотной стороной как раз стало уменьшение числа избирателей, которые пришли голосовать за власть. Но дело в том, что возникает такая проблема, что власть меняется, власть пытается показать, что она более современная, что она готова отказаться от одиозных приемов, но власть вряд ли может измениться сразу и целиком. Вот сразу и целиком меняются только в результате революции. Потому что если ты меняешься сразу, ты можешь оказаться в ситуации, когда, например, к тебе вдруг совсем никто не придет. Просто отвыкли. А у нас отсутствует привычка ходить за власть на акции. Вот есть привычка ходить на акции оппозиции. Это мотивировано, это интересно, это престижно в критично относящейся к власти слоях. А вот ходить за власть, ну, как-то скучно, банально, непривычно, когда ты сам добровольно выходишь за власть. Поэтому здесь отказаться от всех традиционных способов, это значит, просто очень, может быть, сильно имиджево проиграть. Власть у нас очень долго уничтожала, выжигала всю нашу политическую сферу и заменяла ее имитациями. И так за один раз взять, отказаться полностью от всех инструментов, которые у нее были, и перейти к инструментам, которые свойственны странам уже с продвинутой демократии, это вряд ли возможно сделать одномоментно.
Это было мнение политолога Алексея Макаркина. С ним беседовала моя коллега Елена Поляковская. Тем временем стало известно о том, что исполняющий главы Департамента культуры Москвы Сергей Капков может покинуть свой пост. О том, что чиновник может уволиться, написали сегодня «Ведомости» со ссылкой на источник в московском правительстве. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Возможный уход Сергея Капкова с должности главы руководителя Департамента культуры Москвы, о котором написала газета «Ведомости», стал событием не менее обсуждаемым, чем инаугурация Сергея Собянина. Сергей Капков провел реконструкцию ЦПКО имени Горького, создал в Москве пешеходные зоны, при нем в российской столице появились велосипедные дорожки. Капков обновил руководство ряда московских театров. Один из анонимных источников газеты «Ведомости» предположил, что Сергею Капкову стало тесно в его нынешней должности. По его словам, он претендовал на пост заместителя мэра по социальной политике. Эта должность стала вакантной 1,5 года назад после ухода Людмилы Шевцовой, однако ее занял Леонид Печатников. Источник в мэрии уточнил, что с Капковым еще будут вестись переговоры о том, чтобы он остался в правительстве Москвы. Сам чиновник пока не прокомментировал новость о своем возможном увольнении. Официально Капков сейчас находится в статусе исполняющего обязанности. В отставку он подал в начале июня 2013 года вместе со всем правительством и мэром. Это было сделано для проведения выборов нового главы города. Заново формировать правительство, выигравший выборы Сергей Собянин, будет после своей инаугурации. Галерист Марат Гельман предполагает, что Сергей Капков действительно собирается на повышение и, возможно, претендует даже на пост министра культуры.
У меня вот такая версия, что это не связано с выборами, а то, что Капков решил, что это момент для повышения собственного статуса либо внутри мэрии, либо вне. То есть, в принципе, если вот так объективно говоря, сравнивать, например, там работу Капкова и работу Мединского, то Мединский, в общем-то, не занимается культурой, да? Он занимается ведомствами, и он читает сценарии художественных фильмов, которым он будет давать деньги или не будет. Вот. А Капков все-таки подошел системно, поэтому, ну, мне кажется, он в случае, если правительство Медведева будет меняться, то он такой ближайший кандидат на пост министра культуры, тем более, чтобы там проявил лояльность, все эти выборы вел себя хорошо, даже иногда с ущербом для репутации, либо хочет, и мне кажется, вполне обоснованно повышение статуса внутри мэрии, на там до вице-мэра, ну, я не знаю, как там.
В «Ведомости» пишут, что якобы Сергею Капкову стало тесно в своей должности, он планировал занять пост заместителя мэра по социальной политике, но на это место назначили Леонида Печатникова, и вот теперь Капков собирается уходить, ну или как-то торговаться дальше, что ли, получается?
Ну, надо не забывать, что он, в общем-то, пришел из обоймы Романа Абрамовича. То есть вполне возможно, что есть еще третий вариант, что это решение не только Капкова, поэтому, может быть, там какие-то есть другие. Но вообще я хочу сказать, что если вот слухи весны о том, что это правительство не доживет до конца года, если они подтвердятся, хотя они вроде бы затихли сейчас, то Капков кандидат на министра культуры number one.
Сергей Капков не так давно занимает должность главы Департамента культуры Москвы. Тем не менее, эксперты и деятели культуры довольно благосклонно отзываются о его деятельности. Ну, тут и реконструкция ЦПКО, и реформы в Театре Гоголя, и пешеходные зоны в Москве, и велосипедные дорожки.
Во-первых, у нас появился. У нас раньше были серые мыши. Люди, которые ничего не решали. Главное, что он сделал, может быть, даже не то, что вы перечислили. Главное, он перевел культуру из раздела социалки в раздел развития города. То есть, если раньше департамент культуры — это те, кто просят помощи, те, кто, как, ну, там, вот, есть больные, есть убогие, есть старые, есть малые, есть культура. И вот они все просят какого-то бюджета подаяния, да, помогите нам, не бросайте культуру. То сейчас культура стала одним из, наоборот, инструментов, с помощью которых мэрия реализует свою политику. То есть вот этот переход, может быть, он сам этого не осознал даже, но этот переход является главным, что он сделал.
Как уход Сергея Капкова с этой должности повлияет на имидж команды Сергея Собянина?
Вообще, после ухода Шаронова, уход Капкова, с моей точки зрения, превратит их в такое достаточно отсталое, архаичное образование. То есть мне кажется, что, я не знаю, как они отпустили Шаронова. У нас власть не ценит людей, которые что-то умеют делать. Она ценит людей преданных, надежных. А люди, которые чего-то стоят вне зависимости от должности, они достаточно независимы, потому что они понимают, что в любой ситуации, ну, как бы они, да, то есть они не держатся за места. Поэтому вполне возможно, что они его отпустят, и даже какое-то количество чиновников вздохнет спокойно, потому что, типа, слишком он был публичен рядом с Собяниным, а у них культура вот эта чиновничья такая, что кроме начальника никто особо публичным по пенсии быть не должен. Швецова была мышка при Лужкове. Вот когда уже сейчас она точно никому не может перейти дорогу, ни на что не претендовать, когда она там приближается уже к возрасту почтенному пенсионному, ее, значит, подымают. А в целом, конечно же, думаю, Капков там кого-то раздражает.
Это был галерист Марат Гельман. Сергей Капков пришел на работу в правительство Москвы в августе 2011 года. Сначала он занял должность заместителя главы департамента культуры. Спустя месяц он возглавил департамент. До этого Капков в течение нескольких месяцев занимал пост директора ЦПКО имени Горького, куда он перешел из Государственной Думы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Выборы в минувшее воскресенье проходили не только в Москве, но и во многих других российских городах, и не везде граждане остались довольны их результатами. В Волгограде проходит бессрочная акция протеста против фальсификации. На выборах в городскую думу региональное отделение 5 партий требуют уголовного преследования руководителей городской избирательной комиссии и отставки губернатора. В Волгограде участники избирательной кампании возмущены тем, как был проведен подсчет голосов. Недоверие и возмущение организации итогами голосования высказывают оппозиционеры и в нескольких других регионах, где в единый день голосования 8 сентября также проходили выборы. Например, в Иваново каждый пятый проголосовавший сделал это на дому, а в Кемерово явка составила 70%, что крайне необычно на фоне повсеместно низкой активности избирателей. С подробностями моя коллега Евгения Назарец.
Палатки перед зданием правительства Волгоградской области начинали устанавливать накануне. Бессрочный митинг против фальсификации на выборах объявили представители КПРФ и «Яблоко». К ним собирались присоединиться также РПР «Парнас», гражданская платформа и ЛДПР. Представители нескольких участвовавших в выборах партий подписали документ с требованием отменить их итоги, привлечь к уголовной ответственности исполняющего обязанности председателя городской избирательной комиссии Олега Сиренко, главу Волгоградского облсберкома Андрея Сиротина и отправить в отставку губернатора Волгоградской области Сергея Баженова. Именно этих руководителей организаторы протеста считают виновными в беспрецедентных нарушениях в день голосования. Итоги выборов в городскую думу Волгограда говорят о победе «Единой России». По спискам 5-процентный барьер преодолели все парламентские партии и еще одна с названием КПСС. По 24 одномандатным округам в городскую думу Волгограда прошли 19 кандидатов от партии власти, двое от «Справедливой России», по одному мандату получают самовыдвиженец, коммунист и еще одно депутатское место. Место пока спорное. По мнению лидера регионального «Яблока» Галины Болдыревой, в волгоградских выборах спорного преступно много.
Я приехала в комиссию Кировского района, потому что уже ожидали в начале 11-го, что будут привозить протоколы. Мы хотели понаблюдать, как эта процедура будет происходить. Люди стали приезжать, время 12 час, никто протоколы не принимает, работать никто представителями комиссии не собирается. Как происходило именно гашение этих бюллетеней, это была куча, которую просто резали, бросали за спину, не считая. Видимо, по первым уже результатам, которые они стали получать из комиссии, они понимали, что «Единая Россия» не набирает и 30% в городе Волгограде. И поэтому ситуация складывается таким образом, что они принимают решение не принимать протоколы, не принимать бюллетени в комиссии с половины второго. Сказали, что хорошо, сейчас мы начнем принимать протоколы. Приняли протоколы ровно у четырех комиссий, потом началось нечто невообразимое. Смотрим, куда-то потащили бюллетени. Куда вы принесли бюллетени? Нам сказали, что их можно вон там в этот сарай отнести, который за администрацией района, и там их можно выгрузить. А другим говорят, что можно вообще их домой нести, потому что сегодня прием не ожидается, и принесете их завтра. Все эти бюллетени потащили в этот гаражный бокс. Там стоят мешки с цементом, там стоит стол для пинг-понга, там валяются какие-то бумажки. Абсолютно неподготовленный бокс для того, чтобы складывать в него бюллетени. То есть они приняли решение просто сорвать сдачу протоколов и сдачу бюллетеней, свалить все это в кучу, чтобы потом даже невозможно было провести повторный пересчет. То есть господин Базенов в свое время такие выборы провел в Астрахани. И он приехал и откатал сейчас эту ситуацию на Волгограде, этот наш губернатор. И поэтому сейчас наши основные требования – это губернатора в отставку, Сиренко и Сиротина в тюрьму.
Нынешний губернатор Волгоградской области Сергей Баженов ранее занимал пост мэра Астрахани. Депутат Астраханской областной думы, известный оппозиционный политик Олег Шейн, хорошо помнит, как проходили выборы в Астрахани при Баженове и его приближенных. Олег Шейн весной 2012 года объявлял голодовку против фальсификации выборов мэра Астрахани. Теперь понимает тех, кто выступает против Баженова и его людей в Волгограде.
Астрахань глубоко вздохнула, когда Баженов и его криминальное окружение покинули наш город. К сожалению, покинули не все, поэтому на текущий период у нас из окружения псевдодействующего мэра уже 6 заместителей оказались посредством под судом и в розыске. Но действительно большая часть баженовской клики теперь находится в Волгограде. В первую очередь, безусловно, это означает уничтожение самой системы выборов в городе. Выборы и в Астрахани, и, судя по всему, в Волгограде проходят по следующей модели. Когда бритоголовые банды захватывают территориальные избирательные комиссии вместе с полицией, когда угрожают наблюдателям, когда отметки бюллетеней не показывают вообще, и граждане, за которых никто не голосовал, но которые заплатили деньги, становятся кем угодно – депутатами, мэрами городов, главами территорий, муниципальных образований.
В отличие от Волгограда, в Иваново недовольство оппозиционеров после дня выборов не вылилось в открытый протест. Но вопросы задают громко. И в сети, и в личных беседах. Главный из вопросов – нормально ли, когда голосование на дому составило 20%? Уж очень это похоже на агитацию в пользу партии власти, считает левый активист из Иваново Илья Журавлев.
Не видели, за кого голосовать, даже при том выборе, который у нас существовал. Небольшой процент пришедших на выборы сыграл на руку Единой России. То есть было множество партий, зарегистрировано местные деление, которое, по сути дела, от ряда партий было аффилировано с правительством местным и выполняли роль спойлеров, которые оттягивали голоса у КПРФ, у оппозиционных партий либерального фланга, поводу с большой цифры недомового голосования через социальные службы, которые на протяжении длительного времени обрабатывали ветеранов. Они знают людей, которые преклонного возраста. Им сложно, конечно, ходить, но они могут прийти. В основном их склоняли к тому, чтобы к ним пришли. Работники соцслужб проводили с ними такие, грубо говоря, беседы о том, что вот у нас там то выделяют, это. И, соответственно, пытались склонить на определенное голосование.
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Андрей Кабанов относит себя к людям либеральных взглядов и в своем твиттере призывал в день выборов сообщать в аппарат уполномоченного о нарушениях избирательных прав в ходе голосования. В итоге Андрей Кабанов пришел к выводу, что массовое голосование на дому и другие проявления административного ресурса не были решающим фактором в исходе ивановских выборов.
Любая администрация на сегодняшний день в Российской Федерации использует в какой-то степени административный ресурс. Но я бы не назвал эти выборы какими-то исключительными. Более того, я бы сказал, что они прошли гораздо более спокойно, чем обычно проходят выборы в законодательный орган региона. Что обучает вот этих гражданских активистов, я тоже смотрел. То есть, ну, например, и в том числе Алексей Навальный нас отметил, наш регион, о том, что 22% избирателей у нас голосовало на дому. Я сравнил цифры с выборами в Государственную Думу, то есть практически количество этих людей увеличилось очень незначительно, на 2000 человек. То есть очевидно, что население области стареет, и как бы действительно пенсионеры предпочитают голосовать на дому. То есть здесь как бы понятно, что очень многие из них отдают голос партии власти, это уже второй вопрос. Но сама по себе вот говорить, что какая-то произошла активизация однодомного голосования, говорить об этом нельзя, потому что очень низкая была явка на выборах, позорно низкая. И самое главное, что в областном центре, в Кинешме, в Шуе, в наших основных городах она была совсем низкая. И, естественно, в крупных городах живет больше процентов недовольных современной властью. Поэтому результат, вот, на мой взгляд, в целом закономерен. Есть, конечно, вопросы по показателям, так скажем, электоральных предпочтений ряда районов, но думаю, что на общем результате выборов это вряд ли бы сказалось. К сожалению, оппозиция не смогла, если позволить так сказать, сплотиться, выдвинуть нормальных, вменяемых кандидатов, которые могли реально конкурировать с «Единой Россией». Надо вообще-то всем выводы из этого сделать. И если москвичи хотели Навального поддержать, они пришли его и поддержали. Если Екатеринбург захотел поддержать Ройзмана, он пришел и поддержал.
В Иваново сотрудники избирательных комиссий весьма спорными методами боролись с низкой явкой и едва достигли 31%. Это уже неплохо по нынешним меркам. В Кемерово на выборах областного совета проголосовали аж 70% избирателей. Оппозиция и аналитики еще не предложили разгадку этой кемеровской формулы успеха, но в активность электората почему-то никто не верит, особенно на фоне победы «Единой России». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Екатеринбурге сегодня члены избирательной комиссии утвердили протокол о результатах выборов на пост главы города. Победу на них одержал Евгений Ройзман. Тем временем в квартирах трех высокопоставленных чиновников администрации Екатеринбурга прошли обыски. Они были санкционированы судом и проводились в рамках расследования ранее возбужденных дел по фактам мошенничества. По версии следствия, группа лиц под предлогом приватизации городского имущества обманным путем получала деньги от бизнесменов. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Екатерина Петрова.
Обыски у одного из самых влиятельных чиновников Екатеринбурга начались в 6 часов утра. Силовики пришли в загородный дом замглавы администрации Владимира Тунгусова, расположенный в элитном коттеджном поселке. В течение дня они проводили следственные мероприятия. Связаны они, как официально заявлено, с расследованием дела о мошенничестве с городской собственностью. Была вскрыта группа, у которой могли быть связи с чиновниками мэрии, рассказал начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД области Константин Строганов.
В городе имеется муниципальное жилье. Есть предприниматели, которые хотели бы его приобрести за сумму ниже рыночной. Члены группы выходили на этих предпринимателей и предлагали за такие суммы, как 10 миллионов, 15 миллионов, приобрести данное жилье. Схема была следующая. То есть сначала делалась краткосрочная аренда, быстро, в очень короткие сроки, без всяких аукционов. Делалась долгосрочная аренда, после чего через администрацию города делалось постановление о приватизации, допустим, нежилого помещения. Вот такая схема.
Обыски прошли не только у Владимира Тунгусова, но и у другого заместителя главы администрации Вадима Дударенко. Он как раз курирует вопросы городской собственности. Примечательно, что сегодня же обыскивали и муниципальное предприятие «Водоканал», в связи с деятельностью которого ранее были заведены уголовные дела. В мэрии и те, и другие обыски связывают. Возможно, речь идет о давлении и чьем-то желании приватизировать городскую собственность, не исключил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков.
К сожалению, есть основания согласиться с теми экспертами, которые напрямую увязывают произошедшее с попыткой принудить муниципалитет пойти на приватизацию столь социально значимых муниципальных предприятий, в том числе МУП-водоканала. Безусловно, нельзя не зафиксировать, что произошедшее последовало сразу после подведения итогов выборов, в тот момент, когда начинается формирование муниципальной власти.
Замглавы администрации Владимира Тунгусова в Екатеринбурге называют серым кардиналом. Он ответственен за внутреннюю политику мэрии. Считается, что Владимир Тунгусов контролирует админресурс и способен влиять на исход выборов в городе. Эксперты отмечают, что обыски могут быть своеобразным возмездием за то, что он, что называется, не способствовал победе провластного кандидата на пост главы города от областной администрации. И благодаря этому выборы выиграл Евгений Ройзман. В полиции отрицают любую связь между выборами, расследованием дел в отношении водоканала и обысками у Владимира Тунгусова. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Сейчас о важных международных темах. Президент России Владимир Путин предпринял неожиданный пропагандистский шаг в Соединенных Штатах Америки. В среду вечером на сайте газеты «The New York Times» была опубликована его статья под названием «Россия призывает к осторожности». Российский президент пытается убедить американцев в том, что военная операция в Сирии приведет лишь к усугублению конфликта, в том, что готовность США к вмешательству во внутренние конфликты в других странах вызывает всеобщую тревогу. Как может быть встречено в США это предупреждение, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Прямое обращение российских президентов к американской аудитории – вещь крайне редкая. Даже в блестящих переводах подобные статьи зачастую звучат чужеродно на слух среднего американца, поскольку аргументы, понятия и представления американцев и россиян о мире, как правило, сильно расходятся. В своей статье в «Нью-Йорк Таймс» Владимир Путин приводит ряд аргументов против силовой операции в Сирии. Потенциальный удар, по словам Владимира Путина, приведет к новым жертвам, эскалации сирийского конфликта, дальнейшей дестабилизации региона, трудностям в разрешении иранской ядерной проблемы. В свою очередь Россия, как утверждает российский президент, постоянно выступает в поддержку мирного диалога и не пытается защищать российские власти. «Россия защищает международные законы», пишет Владимир Путин в «Нью-Йорк Таймс». Он предупреждает США, что миллионы людей по всему миру видят в Соединенных Штатах не образец демократии, а образец применения грубой силы. Мало того, российский президент пытается, что называется, отчитать президента Обаму за то, что тот во время выступления во вторник обратился к излюбленной американскими президентами теме американской исключительности. Путин напомнил американскому президенту о том, что очень опасно убеждать людей в своей исключительности вне зависимости от мотивов. Главный посыл статьи Путина состоит в призыве к Соединенным Штатам действовать в Сирии не военной силой, а силой убеждения и дипломатии, иными словами, в духе российской инициативы. Если целью Владимира Путина было привлечение на свою сторону американского общественного мнения, то, судя по первой реакции комментаторов американских телеканалов, он вызвал, по крайней мере, у них противоположные эмоции. Например, Говард Дин, бывший демократический кандидат в президенты, называет обращение Владимира Путина пропагандой. Телекомпания Fox News заявляет о том, что Путин прихлопывает сирийский план Соединенных Штатов. Сенатор-демократ Роберт Менендес, глава комитета по международным отношениям Сената, обращает внимание на то, что за словами президента России маячит все более тревожное поведение Москвы, которая вслед за обнародованием своей мирной инициативы отказалась поддерживать попытки западных столиц заверить факт отказа сирийских властей от химического оружия специальной резолюцией ООН. Москва отвергла проект резолюции, представленный Францией, которым предусматривались меры силового наказания Дамаска в случае невыполнения им обещаний, данных по призыву Москвы. В среду, на следующий день после телевизионного выступления Барака Обамы перед страной, во время которого он объявил о том, что он отложит решение о нанесении удара по сирийским объектам, вслед за явным вздохом облегчения американских политиков по поводу того, что удалось отложить голосование по вопросу о проведении непопулярной военной кампании, стали слышны слова тревоги. Предположение о том, что США оказались в своего рода ловушке, подготовленной Москвой и Дамаском. Убежденный сторонник силовой операции в Сирии сенатор Джон Маккейн в интервью американскому общественному телевидению заявил о том, что у него существуют глубокие сомнения в искренности намерений России, которая поставляет Сирии оружие, в то же время требуя от Соединенных Штатов отказаться от применения силы. Сергей Хрущев, профессор Браунского университета в Род-Айленде, в интервью «Радио Свобода» указывает на то, что разрешение даже чисто технических проблем, связанных с контролем и ликвидацией сирийского химического оружия, может затянуться надолго.
Россия решила уничтожить свое химическое оружие 25 лет тому назад и все никак не может уничтожить. Поэтому, когда говорят «уничтожьте это немедленно», это чисто технологически невозможно. Поэтому, если мы будем говорить о том, что задача выполнена, что в каждом этом хранилище стоит по какому-то солдату в голубой каске, который проверяет, что внесли, что вы... вынесли, и тем самым вроде бы, так сказать, контролируют это хорошо. Если мы потребуем вдруг чего-то невыполнимого, то это всегда можно использовать как условие для нанесения удара.
Пресс-секретарь Белого дома заявил в среду о том, что Соединенные Штаты не пытаются ограничить временными рамками попытку дипломатического разрешения кризиса вокруг сирийского химического оружия. Но, как считают многие комментаторы, Белый дом, скорее всего, и не торопится с военной операцией. Предложение Владимира Путина может быть для Барака Обамы удобным вариантом выхода из щекотливой ситуации. Вот что говорит Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии.
В краткосрочном плане, в плане престижа Соединенных Штатов, это, наверное, поражение. Для администрации Обамы, скорее, нет, потому что они не хотели изначально в это ввязываться, особенно после того фиаско, которое произошло в Ливии.
Предварительное представление о том, смогут ли США и Россия найти общий язык относительно путей осуществления мирной инициативы Москвы, скорее всего, появится после встречи в четверг в Женеве министров иностранных дел США и России.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас возвращаемся к российским темам. О ситуации, за которой «Радио Свобода» продолжает следить уже не первую неделю, а именно о небывалом паводке на Дальнем Востоке, наш следующий сюжет. Уровень воды у Комсомольска на Амуре на данный момент превышает 9 метров. Есть угроза прорыва водозащитной дамбы озера Мылки в районе Комсомольска на Амуре. Министерство обороны срочно перебрасывает в этот район военнослужащих и специальную технику. О ситуации в городе и его окрестностях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Людмила Смирнова.
Вода в Комсомольске-на-Амуре продолжает прибывать. За минувшие сутки ее уровень поднялся еще на 8 сантиметров и достиг отметки в 910 сантиметров. А вместе со специалистами отряда «Центра Спас» нам сегодня удалось побывать в подтопленном микрорайоне имени Менделеева. Напомню, путь туда сейчас лежит только по воде. Наши лодки шли сегодня в буквальном смысле над тем, что еще месяц назад было летным полем. То есть фарватер неизвестен, спасатели на моторных лодках передвигаются буквально на ощупь. Чтобы не заплутать среди деревьев, подтопленных домов, лодки передвигаются в пределах видимости группами. А частный сектор в поселке затоплен полностью, но даже там на крышах и чердаках остаются люди. Они охраняют пожитки и кормят собак, своих и соседских. Это утомленные люди, исхудавшие животные. И все-таки оставить дома жителей Менделеева пока отказываются. По их словам, здесь в зоне отчуждения процветает мародерство. По словам местных правоохранителей, уже не раз была слышна стрельба. Люди борются за свое имущество, боятся пускать в свои дома даже сотрудников Центра Спаса. По их словам, уже был случай, когда под видом спасателей МЧС России в пустые квартиры проникали злоумышленники под предлогом осмотреть имущество на предмет эвакуации. Таким образом, вывозили те пожитки, которые были оставлены в попыхах хозяевами. Есть даже серьезные опасения за безопасность врачей Центра Спаса. Они недавно приехали и намерены проводить поквартирную вакцинацию оставшихся в своих домах людей. С момента прорыва дамбы из микрорайона Менделеева эвакуировано более 1300 жителей. Подсчитать, сколько именно осталось людей в этом микрорайоне, очень сложно. Люди уезжают, возвращаются и уезжают вновь. В квартирах без электричества сейчас остаются целые семьи. Это и пожилые люди, и дети, и те, кому нужна срочная помощь медиков. Среди них есть люди с сахарным диабетом, эпилепсией. Они подают списки необходимых им лекарств и подвозят их вездеходом. Оперативный штаб спасателей, полиции, медиков расположился там же, в здании бывшей школы. Она частично затоплена, но на втором этаже работает генератор, есть свет, можно зарядить телефон. Это позволяется местным жителям, разумеется, бесплатно. Здесь же пункт регистрации, люди записываются в списки на пайки и раз в день с прибытием вездехода спускают с балконов или отвязывают от деревьев свои лодки, чтобы доплыть до школы и получить запас пищи и воды. Однако, повторюсь, переписаны еще далеко не все жители. Многие, у кого нет лодок, могут дать о себе знать только криками с балконов и крыш. И потихоньку сейчас, надо полагать, доедают оставшиеся запасы провизии. Напомню, в домах не работает свет и кое-где канализация. Мусор не вывозится, его попросту приходится сбрасывать вниз из окон. Однако по различным причинам, не оставляющие свои дома, люди намерены стоять до конца и с нетерпением ждут, когда вода пойдет на убыль. В городе продолжается откачка воды, поступает на центральных улицах новое оборудование, устанавливаются насосы для откачки грунтовых вод из ливневой канализации. Напомню, для этого специально были смонтированы трубы большого диаметра, и они откачивают воду прямо в Амур. Сегодня же в городе высадился политический десант. Это министр по делам ГОЧС Пучков, губернатор Шпорт и новый полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Они побывали на дамбах и позже в ходе пресс-конференции сообщили, что ситуация в Комсомольске-на-Амуре была и остается на особом контроле.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Комсомольске-на-Амуре Людмила Смирнова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства экономического развития об отмене индексации тарифов естественных монополий в следующем году. Для населения страны, уверены эксперты, замораживание коммунальных тарифов станет хорошей новостью, в отличие от всей экономики в целом, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Правительство России на совещании с участием президента Владимира Путина согласовало основные показатели федерального бюджета и прогноз социально-экономического развития страны на 2014 год и на плановый период до 2016 года. В том числе было одобрено и предложение Министерства экономического развития о сохранении на нынешнем уровне в будущем году тарифов естественных монополий. Алексей Улюкаев пояснил, что нулевая индексация тарифов в 2014 году коснется тарифов на газ и электричество как для промышленности, так и для населения. В отношении железнодорожного транспорта тарифы будут заморожены только на грузовые перевозки. Эти меры, по оценке его министерства, позволят увеличить темпы роста экономики России с планировавшихся ранее 2,8% до 3% и снизить инфляцию с 5 до 4,6%. Впрочем, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев в правильности принятого решения очень сильно сомневается.
На мой взгляд, это абсолютно непросчитанное, необоснованное, недальновидное решение. Это своеобразный такой жест отчаяния. Правительство, вообще власти уже не знают, что делать, за что бы ухватиться, чтобы как-то изменить эту траекторию, когда мы от стагнации скатываемся в рецессию. Некоторое время назад, чуть ли не панацеей, казалось, у нас амнистия предпринимателей, хотя было понятно, что вещь-то может быть и хорошая, но никакого вклада в изменение динамики экономической это не внесет. Вот сейчас шарахнулись в другую сторону. Давайте заморозим тарифы. Я не хочу сказать, что здесь ничего не надо делать. Безусловно, система регулирования тарифов естественных монополий у нас, мягко говоря, нуждается в совершенствовании. И всем бы хотелось, чтобы они росли меньше. Но вот этот шаг – это популизм.
Тем не менее, Алексей Улюкаев говорит о том, что отказ от индексации тарифов естественных монополий в следующем году позволит увеличить темпы роста ВВП. И с ним уже согласилось правительство, запланировав изменение прогноза.
Планировать-то можно. В этом году тоже планировали, что будет плюс 3,7%, по бюджету там 3,6%. Ну и что? Второй квартал плюс 1,2%, в три раза меньше, чем планировали. Поэтому, когда нам сейчас говорят, что это позволит аж на 0,2% ВВП ускорить рост с 2,8% до 3%, мне хочется сказать, вы в разы расходитесь по прогнозу, а тут 0,2%. Но вот это совершенно неубедительно и необоснованно. Да и не будет этого роста 3% в 2014 году, чем обосновывают сейчас вот это вот замораживание тарифов.
Алексей Улюкаев не ожидает каких-либо заметных сокращений в объемах инвестиционных программ, действующих в стране естественных монополистов. Насколько выполнимо намерение правительства не допустить уменьшения инвестиций естественных монополий в условиях замораживания тарифов на их продукцию и услуги?
Если новый министр экономики говорит о таких вещах, что мы замораживаем тарифы, а инвестпрограмма в значительной степени их выполнение базируется на тех доходах, которые, в общем, получили бы монополии от реализации своей продукции с учетом индексации тарифов, то как это может быть? Но это может быть, конечно. конечно. Государство даст дополнительные деньги, но бюджет сокращается. Поэтому, если вы уж рассказываете о таких чудесах, расскажите, каким образом не будут сокращаться инвест-программы. Вы заставите их занять, увеличить долговую нагрузку, но у них уже долговая нагрузка по всем там коэффициентам, будь здоров. И уже встает вопрос, как они будут расплачиваться по долгам. Тут до дефолта у той же РЖД по еврооблигациям может дело дойти через непродолжительный период времени. А это значит, им разом придется там выплатить 250 миллиардов рублей, то, что они по этим инструментам назанимали.
Согласно решению правительства, одобренного президентом, тарифы естественных монополий будут заморожены на один год. Но здесь возникает вполне закономерный вопрос. А что будет дальше? Не получится ли так, что уже в 2015 году эту временную паузу придется компенсировать более масштабным ростом платежей, в том числе и коммунальных?
После замораживания всегда бывает отмораживание. Извините, я уж так выражусь. Вот, а отмораживание всегда бывает еще больнее. Эта боль в экономике будет выражаться в том, что вы можете заморозить тарифы на определенный период времени, а потом они рванут так, что мало не покажется. Потому что, не дай бог, будут какие-то аварии, технологические аварии, и поймут, что вот на них экономить нельзя. Поэтому, безусловно, надо воздействовать на издержки монополий. Но на это надо воздействовать, развивая конкуренцию, чтобы монополии были вынуждены снижать эти издержки. А у нас с этим проблемы.
Это был директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». В рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения свыше 50 миллионов рублей из федерального бюджета Российской Федерации, в Петербурге и Москве идут обыски в офисах компаний, осуществляющих работы по реконструкции и реставрации восточного крыла главного штаба, принадлежащего Эрмитажу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Здание главного штаба было в 1988 году передано Эрмитажу с целью расширить экспозиционное пространство музея. До передачи Эрмитажу в здании главного штаба помещались самые разные учреждения. Для их нужд отдельные части здания неоднократно подвергались перепланировке и перестройке. Здание много раз горело и восстанавливалось после пожаров. В годы войны оно получило многочисленные повреждения во время артобстрелов. Все это осложняло задачу по реконструкции и реставрации восточного крыла главного штаба. Кроме того, к 2008 году, когда начались работы, оно оказалось захламлено. В крыше обнаружились серьезные протечки. Кстати, теперь, после проверки Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при содействии Министерства культуры, результатом которого и явилось уголовное дело о хищении более 50 миллионов рублей, претензии следователей в основном касаются кровли, точнее, работ по установке снеготаятельной системы на крыше. Генеральным подрядчиком реставрационных работ является группа компаний «Интарсия». В ее пресс-службе сообщают, что обыски касаются исключительно субподрядчика ООО «Темп», которая не выполнила своих договорных обязательств, так что спор теперь решается в арбитражном суде. Проект превращения зданий главного штаба в музейный комплекс подготовила в 2003-2008 годах петербургская архитектурная мастерская «Студия 44», говорит автор проекта, руководитель студии Никита Евгеньевич.
Это сложный проект, он уже идет почти 10 лет, немножко меньше. Мы выиграли очень сложный конкурс, который был объявлен Всемирным банком. При этом мы были фактически единственные российские представители, остальные были международные разные консорциумы, это было непросто. После этого мы выполнили все стадии проектирования, сделали концепцию. В 2009 году сделали стадию проекта, ее согласовали. Проект, конечно, очень сложный. Очень сложное историческое здание со своей очень большой специфики. Оно фактически стояло из 5 разных зданий. А нам надо было из него сделать один из крупнейших музеев. Никаких таких методических правил, ничего этого нет. Все это, в общем, такой экспериментально-опытный проект. Сложностей было очень много. Я не могу сказать, что все, что мы хотели, все реализовано. Многим пришлось поступиться. Не принято было внимание наши какие-то предложения. Ну, исходя из экономии, еще из каких-то вопросов. Но в целом я могу сказать, что там на 80% мы довольны.
А работой фирмы «Интарсия» вы тоже довольны? И работой ООО «Темп»?
Ну, сложные, очень сложные. Знаете, между архитекторами и подрядчиками практически не бывает взаимного полного удовлетворения, никогда не бывает. То есть, если о реставрационных работах, то, мне кажется, сделано очень на высоком уровне. То, что касается общестроительных, тут есть вопросы. Если говорить по темпу, да, есть вопросы у нас по его работе.
А вот у члена Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаила Мильчика есть вопросы и очень серьезные к самому проекту. Под его руководством, кстати, в свое время была сделана госэкспертиза восточного крыла главного штаба.
Я считаю, что проект слишком радикально обошелся с выдающимся памятником архитектуры. По существу мы потеряли облик дворов. Существенные изменения произошли. Пробиты поперечные корпуса, которые принадлежат великому архитектору. Ради того, чтобы выстроить эту гигантскую анфиладу. Правда, что касается второго этажа, там подлинные интерьеры сохранены, и там вторжение по существу отсутствует. А вот в остальных вещах оно присутствует. Я думаю, что вина петербургских архитекторов может быть и не стопроцентная, потому что это ведь, мы бы сегодня сказали, офисное здание. Конечно, приспособить его под музейные нужды – задача невозможная.
Что касается самих работ, то по версии следствия в проектно-сметную документацию были внесены необоснованные изменения, а потом выяснилось, что подделан и акт о выполнении работ. Это обыкновенное мошенничество, считает экономист Андрей Заостровцев.
Мухлёж, грубо говоря, обыденным языком. Если это так, это фальсификация, такое мошенничество, ну, разве в России это новость? Нет, конечно. Мост на остров Русский, это было гораздо серьезнее. И вообще все, что связано со строительством вокруг саммита АТС, строительство наших нефтепроводов до Тихого океана, то же самое. Не говорю уже об Олимпиаде в Сочи, то есть на фоне всех вот этих гигантских строек, скажем так, это такой средний очень масштаб.
Андрей Заостровцев подозревает, что если бы хищение 50 миллионов рублей не было связано с именем Эрмитажа, возможно, его никто бы и не заметил. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение программы «Время свободы» мы отчасти возвращаемся к теме, с которой она и началась. В ходе недавней кампании по выборам мэра Москвы тема заторов на городских улицах и магистралях была одной из основных. С подобными проблемами сталкивается большинство мегаполисов, но кое-где они успешно решаются. Например, в Мадриде, где на 3 миллиона 200 тысяч жителей приходится почти 2 миллиона автомобилей, и там почти не бывает уличных пробок. Даже в час пик транспорт не стоит, а лишь замедляет движение. Секрет – постоянная озабоченность отцов города, транспортные проблемы и соответствующая модернизация городской инфраструктуры. С подробностями из столицы Испании Виктор Черецкий.
Мадрид находится в географическом центре Испании. Это означает, что через него проходят все основные транспортные артерии страны и, соответственно, идут потоки грузов. Однако ни в самом городе, ни на подъезде к нему этого не ощущается. С разных концов к Мадриду ведут 6 так называемых национальных магистралей, соединяющих его со всеми регионами страны, и еще несколько десятков дорог регионального значения, связывающих столицу со спальными городами-спутниками и с близлежащими провинциями. Последним помогают справляться с автопотоками еще 4 платных радиальных шоссе. Чтобы не допустить транзитный транспорт в Мадрид, город окружили 2 кольцевыми дорогами, построенными в 80-х и 90-х годах прошлого столетия. Первое кольцо находится лишь в нескольких километрах от городских окраин, второе на 3-5 километров дальше. Все они имеют по 4 полосы в каждом направлении. Кроме того, в последнем десятилетии вблизи столицы появились еще 3 полукольцевые дороги. Они построены там, где транзит особенно велик, к примеру, к югу и западу от Мадрида. Строительству пригородных шоссе, борьбе с автомобильными заторами местная администрация придает политическое значение. Говорит испанский политик, до недавнего времени губернатор Мадрида и области Эсперанса Агирре.
У любой администрации существует сегодня, как никогда, долг перед гражданами по части организации городской инфраструктуры. Мы обязаны гарантировать всем возможность беспрепятственного передвижения по городу, обязаны решать проблему заторов и пробок. Кстати, эта проблема является и причиной загазованности, а мы должны по возможности бороться с загрязнением воздуха. Улучшать ситуацию на дорогах для нас – это обеспечивать людям больше свободы и больше жизненных возможностей, что чрезвычайно важно.
Что касается мадридского аэропорта Барахас, одного из самых крупных в Европе, то на подъезде к нему заторов никогда не бывает. И тут тоже нет никакого секрета. До аэропорта, находящегося в 12 километрах от Мадрида, можно добраться 6 разными автомобильными маршрутами, в том числе по одной платной дороге. Все описанные до сих пор трассы, и национальные, и региональные, и окружные, проложены вне городов и поселков. Они снабжены удобными развязками и позволяют ехать со скоростью до 120 км в час. Рафаэль Ориуэла, заведующий отделом инфраструктуры инженерной коллегии Мадрида, полагает, что проблема пробок и заторов преодолевается в любом городе, было бы администрации желание и средства для ее решения.
Creo que esto es posible.
Думаю, что улучшить положение на шоссе и городских улицах можно всегда. Это сложная проблема, которая заботит мэрии крупных испанских городов, таких как Мадрид, Барселона и Валенсия. Некоторые полагают, что когда речь идет о миллионах автомобилей, пробки просто неизбежны. Это неверно. Просто над этой проблемой следует работать постоянно. Именно так и происходит в Мадриде. Здесь только в последние годы значительно улучшилась ситуация на пригородных магистралях за счет их реконструкции. Конечно, количество автомобилей постоянно растет, и мы не можем сдержать этот процесс. Вместе с тем мы утверждаем, что этой проблемы не следует опасаться. У нее есть решение.
Сложнейший вопрос – борьба с пробками в самом Мадриде. На узких улочках его исторического центра движение установлено лишь одностороннее. Припарковаться во многих местах практически невозможно. Выручают лишь многоярусные подземные стоянки. Они повсюду, под центральной площадью Пласа Майор, под площадью Ориенте, что у Королевского дворца, под площадью Испании, Колумба и так далее. Вообще строительству подземных гаражей и стоянок здесь придается особое значение. Логика простая. Чем меньше машин припарковано на улице, тем легче по этим улицам ездить. Тем более, что крайний правый ряд на многих магистралях города занимает полосы для общественного транспорта, автобусов и такси. Показательна в этом отношении улица Серану, которую также называют «Мадридской золотой милей» из-за расположенных на ней дорогих магазинов. В последние годы улица была реконструирована, под ней практически на всем ее протяжении тянутся подземные стоянки. Что касается строительства жилья или офисных помещений, то ни одно новое здание, будь то в центре или на окраине, не строится в соответствии с законом без подземного гаража. Ну а парковка на улице платная во всех городских районах, за исключением лишь окраин, где живут люди с низким достатком. Парковка на улице стоит дешевле, чем на подземной стоянке, поэтому на улице не всегда просто найти место. Говорит житель Мадрида Антонио Ромеро.
Я работаю на фирме «Балай». Это международная компания. Наши офисы расположены в разных частях Мадрида, поэтому мне приходится много ездить. Возле моего дома есть метро, но я предпочитаю автомобиль. Припарковаться в центре мне удается, как правило, за 5-10 минут. Подземная стоянка дороже, но не можешь платить, ездя на городском транспорте.
Главное в решении транспортных проблем Мадрида – реконструкция основных городских магистралей, строительство туннелей и виадуков. Так, в минувшем десятилетии были проведены работы на кольцевой дороге М-30, которая проходит в черте города. Эта дорога длиной в 33 километра была построена в 70-х годах и ныне считается самой загруженной не только в столице, но и во всей Испании. Ежедневно по ней проезжает около 600 тысяч автомобилей. Светофоров на этой магистрали нет. Допустимая скорость 90 километров, в туннелях 70. Реконструкция заключалась в том, что четверть кольца была убрана под землю и вдвое расширена проезжая часть, которая ранее имела в некоторых местах лишь две полосы в каждом направлении. Убраны под землю на несколько километров были и некоторые радиальные магистрали города, например, проспект Португалии. Кроме того, необходимо было создать удобные развязки, особенно на юге столицы, где проблема пробок стояла особенно остро. По словам политика Эсперанса Агирре, все мадридцы когда-либо попадали в пробки в южной части М-30. Ну а теперь нам всем приятно сознавать, что этой проблемы больше не существует, поскольку на этом участке трассы построены новые развязки. Конец цитаты. Работы по реконструкции кольца М-30 продолжались несколько лет и обошлись городской казне почти в 3 миллиарда евро. Поначалу эти работы, вызывавшие еще большие заторы, критиковались жителями испанской столицы. Но сейчас, похоже, все довольны.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги сегодняшнего информационного дня, сегодня, как всегда, в 8 часов вечера, подведет мой коллега Александр Гостев. Ну а я на этом с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».